На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пациенты и за что звольнили Мартова?
Находясь в гуще событий, трудно их оценивать и правильно понимать. На Новый год 2020-21 мне удалось выкроить несколько дней отдыха. И таким образом удалось посмотреть назад. Я попытался осмыслить то, что происходило в 2020 году вообще, и что происходило во вторую волну ковида осенью 2020 года в моей больнице в частности. 2 января 2021 года в субботу я написал в своем ЖЖ небольшой текст под названием «Средневековый мор». Выводы были нелицеприятные. Если лозунговым вопрошанием во время первой волны стал вопрос «почему мы не Германия?», то вторая волна поставила уже другой вопрос «почему нашему медицинскому руководству все равно?». К этому времени я ощущал огромную усталость.
Добрый день. З вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете первую частку третьего апошнего сезона подкаста доктора Мартова «На войне с COVID-19». И он присвечен трагичным подеям у Витебском шпитале худкой допомоги у студени 2021 года, которые привели до смерти хворых на коронавирус пациентов. Что отбылося на сам рейш? Чому звольнили загадчика отделения анестезиологии и реанимации Владимира Мартова? Про соправдные причины катастрофы рассказывая сам доктор. У первой части вы почуете, как начинается профессийное выгорание. Головный доктор просит Мартова выдалить критичный пост у живым журнале. Перебои с кислородом становятся больше частыми и протяглыми. Все залежные от кислорода пациенты хирургичного корпуса померли на протягу нескольких дней. Мартов звертается на опрос до министра охраны здоровья. У отказ призначают комиссию, как яна разобралась с Мартовым. Бутерброд у червоной зоне.
Явным образом наступило профессиональное выгорание, которое, как известно, является не следствием усталости как таковой или следствием большого объема работы, а профессиональное выгорание является следствием плохой и неправильной организации труда. Вместо помощи пациентам, вместо поиска новых опций лечения я окунулся, вернее, меня окунули, в мир бухгалтерии, причем совковой бухгалтерии, бессмысленной и беспощадной. Кроме того, мне приходилось постоянно отбиваться от каких-то начальственных глупостей. Вопросы лечения пациентов уходили на второй и третий план. Администрация же моей больницы и выше занималась чем-то очень странным. Я видел полную дезорганизацию управления. Медицинская помощь была пущена на самотек. Оставить на дежурных врачей переполненное пациентами отделение было нормой. Как они должны были справляться? Что это за организация? Ни один рабочий вопрос не решался. Все проблемы скидывались на лечащих врачей и заведующих отделениями. Как сейчас видно, мой пост в ЖЖ был все-таки больше эмоциональным. Но не выплеснув эмоции, трудно было помыслить что-либо дальше. 6 января, в среду, меня вызвал мой главный врач и вежливо, мне показалось, что он едва сдерживался, попросил удалить пост в ЖЖ. Для меня это было полной неожиданностью, причем неприятной. Это что, кто-то следит за мной? Иначе как бы главврач узнал о моих сокровенных мыслях? И я смолодушничал, удалил. Но слегка остыв и подумав, я восстановил пост в тот же день. Он теперь датирован 6 января. Мне показалось важным сохранить некую автономию и оставлять в дневнике важные вехи напоминания. Уже было представление о пандемии как о большой беде, которая пришла к нам в Беларусь и которая по масштабам мало уступает чернобыльской трагедии. Такая беда требует серьезного осмысления, а оно невозможно без описания хроники событий. И потом было ощущение, что как белки в колесе, мне пора выйти на прогулку. В конце концов, ведь не за зарплатой я хожу на работу. Сейчас тот небольшой эпизод уже не кажется таким значимым, как тогда, потому что уже совсем скоро произошли более страшные события, которые перевернули мою жизнь.
Мы вернемся до расповеду доктора Мартова не в забаве, а я нагадаю, что первый и другой сезон его подкаста «На войне с COVID-19» были присвечены первой и другой хвале коронавируса в Беларуси. Обо два сезона доступны на YouTube-канале «Свобода премиум» и на всех подкастовых платформах. Другая хваля COVID-19 супала с мирной революцией, якая распочалася после фальсификации выников президентских выборов 2020 года и брутальных репрессий уладов. Медики Беларуси стали значной и зауважной часткой мирного протесту. Доктар рэаніматолог Владзімір Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і Украіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вертаемся ў Віцебск у студзень 2021 году.
Придя утром на работу 8 января, я узнал от своих дежурных врачей о длительном и ужасно неприятном эпизоде с прекращением подачи кислорода в хирургическом корпусе накануне вечером. Смена была в шоке. Некоторым пациентам с ковидом, которым подавался кислород, стало хуже. Не успели мы обсудить эту проблему, было около 8:15-8:20 утра, как внезапно снова случился новый длительный перебой с подачей кислорода в хирургическом корпусе. Следующие события вспоминаются как угаре боя. Реаниматологи, из-за пересменки на работе был двойной комплект персонала, разбежались по всем четырем палатам. Пациентам на ИВЛ помочь было нечем, аппараты просто вентилировали их воздухом. Улучшение их состояния не выглядело драматическим. Просто цифры мониторов показывали не очень живые параметры, а цвет их кожных покровов и слизистых стал чуть синее и серее. Совсем плохо было пациентам, которые находились на неинвазивной вентиляции с максимальной зависимостью от кислорода. Они начали метаться, переход с кислорода на воздух сопровождался у них приступом удушья. Потребовалась срочная интубация трахеи и перевод на ИВЛ сразу нескольких пациентов в разных палатах. Особенно запомнился молодой человек, парень, переведенный к нам из Браслова. Его перевозили к нам потому, что все-таки мы Витебск, в Витебске есть аппаратура и так далее. Несколько перебоев с подачей кислорода резко ухудшили его состояние. В конце концов, он не справился и оказался на ИВЛ. Через несколько дней он умер. Непрерывно звенела сигнализация. Врачи и медсестры метались от палаты к палате, пытаясь успеть хоть как-то помочь пациентам. Скорее, облегчить страдания, потому что спасти их было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец. В ожидании смены примерно в 15:30 произошел третий продолжительный перебой с подачей кислорода в хирургическом корпусе моей больницы скорой помощи. Он как бы подвел итог всем нашим попыткам хоть как-то стабилизировать состояние пациента. Снова беготня, героические усилия с нулевым результатом. Это были не первые перебои в подаче кислорода в моей больнице во вторую волну. Я это описывал во второй части своей книги. Эти перебои резко ухудшали состояние кислородозависимых пациентов. Отсутствие успехов вело к деморализации персонала, врачей и медсестер. Пропадала мотивация что-либо делать. Зачем? Терялся весь смысл перевода пациентов в отделение реанимации. Когда врачи включались какого-либо пациента на ИВЛ, уделяли ему много внимания и требовали того же от медсестер, иные медсестры им отвечали: «Доктор, что вы, зачем все это? Он же все равно умрет». Перевод пациентов из районных больниц в мой центр тоже не сулил ничего хорошего. Перебои с кислородом 7 и 8 января стали самыми тяжелыми и продолжительными. Для многих они стали фатальными. Все пациенты хирургического корпуса, кто на 7-8 января находились в зависимости от кислорода, умерли в течение нескольких дней. Удивительно, что на этот раз разбоила кислородная система именно хирургического корпуса. До этого мы сталкивались с перебоями в акушерском и в терапевтическом корпусах, которые я описывал во второй части книги. На этот раз имел место именно эпизод, поэтому встал вопрос, что это было, почему так случилось. Администрация разводила руками. Перебои с кислородом воспринимались как ненастье, неприятные причуды погоды. Не помню ни одного разбора полетов с участием инженеров и техников-кислородчиков. Не было его и сейчас.
У гэтыя дні ніводная дзяржаўная СМІ не паведаміла пра трагедыю ў Віцебску. Інфармацыі не было і на тэлеграм-канале Міністэрства аховы здароўя. Пра смерці людзей грамадскасці стала вядома значна пазней, дзякуючы таму, што пра гэта расказаў незалежным СМІ доктар Мартаў.
Я прыйшоў домой з работы в совершенно разобранном состоянии. В чём смысл з моей деятельности, всей нашей деятельности? Чуть остыв, я стал думать, что делать. Замалчивание проблем с подачей кислорода в больницах становилось совсем смертельным для пациентов. Кроме того, ко мне стекалась информация из других больниц Беларуси, что периодически подобные сбои с подачей кислорода происходят и там. И каждый раз они имеют итогом смерти пациента. Я вспомнил, что по-прежнему у меня оставалась возможность обратиться напрямую к министру Пиневичу через созданный им в сентябре 2020 года телеграм-канал. Вечером того же дня, 8 января, я написал ему письмо, где описал катастрофу с подачей кислорода в моей больнице. В конце письма я спрашивал, не слишком ли легко мы списываем пациентов. От имени Пеневича мне сразу пришел ответ «принято».
А вот что у гэты час отбывалося у Беларуси и у свете подчас другой хвали пандемии коронавирусу. Доктор медичних наук Святлана Сорокіна на свою сторонку у Фейсбук опублікувала спіс медичних работников, які померли за час пандемії коронавірусу у Білорусі. У списі було більш за 100 іменів. У коментарах до поста люди додавали відомі їм імени загинулих медиків. Мінздоров'я Білорусі не публікувала статистику смертей від COVID-19 серед медработников. В Великой Британии началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, распрацованным компанией AstraZeneca и навуковцами Оксфордского университета. Тады ж у Англии праз распаўсюд коронавируса знову вели локдаун. У Евразвязи ухвалили вакцину от коронавируса Модерна. Китай не дозволил приехать комиссии Сусветной организации аховы здоровья для вывучения походжання COVID-19. Злучаные Штаты передали белорусскому войску медичное обсталяванне для диагностики коронавируса. Ва Украіне пачаўся трохтыднёвы лакдаун. На пачатку студзеня ад коронавірусу памерлі гісторык Леонід Лыч, мітрапаліт Філарэт, генеральны дырэктар Вітэкса, заснавальнік Беліты Віктар Цярэшчынка.
О чём я думал, когда писал письмо Пеневичу? Неужели рассчитывал, что смогу сдвинуть с места эту безличную и равнодушную махину? Скорее, я тестировал систему с целью выяснить, на каком уровне она перестаёт быть медициной. Министр, еще в сентябре сетовавший на недостаток информации снизу, призывавший медицинских активистов восстановить коммуникации с руководством, что он будет делать? Предпримет ли он попытку разобраться в ситуации и исправить ее? Возможность обратиться к министру напрямую позволяла протестировать систему всю целиком. Его реакция на письмо показательна. Судя по всему, последовал звонок вниз с стыком. Кто это его беспокоит снизу? Как посмел? Вы что, сами не можете разобраться? Письмо Пеневичу я написал вечером 8 января в пятницу. В понедельник, 11 января, моя больничная администрация уже стала меня игнорировать, а я по-прежнему заведовал отделением реанимации. А 13 января ко мне в БСМП прибыла очередная комиссия Минздрава. Как выяснилось позже, члены комиссии не были поставлены в известность о проблеме с подачей кислорода. Они вообще не понимали, зачем их направили в мою больницу, потому что они были в ней буквально перед Новым годом. Получив негласный приказ разобраться с Мартовым, они не понимали, что случилось.
А 14 студзеня министр аховы здоровья Беларуси Дмитрий Пеневич дал интервью БТ. Он заявил, что белорусская система аховы здоровья финансуется и функционирует бесперебойно.
При всех наших проблемах, которые мы сегодня обсуждаем с вами, в том числе в ковидной ситуации, система здравоохранения не дала сбоев. Это, полагаю, это самое основное, то, что мы должны сегодня обсуждать. Мы не тотально, но пошли перепрофилировать коечный фонд в обратную сторону. В Минске второй родильный дом заработал. Мы перестали госпитализировать в гинекологическую больницу. Аксаковщина, которая была этап долечения, реабилитации, наполовину перешел на работу, на раннюю реабилитацию пациентов после инсультов, после операции на крупных суставах, после операции на сердце. Вот это самое мое, скажем так, вот здесь, вот то, что греет меня как профессионала. Очень хочется заниматься той работой, которой мы занимались до пандемии.
Тем часом комиссия Минздоровья выявила у Витебском шпитале худкой допомоги порушенни, про який доктор Мартов говорит с горкой иронией.
Обход членов комиссии по палатам реанимации красной зоны и высказанные претензии не выходили за рамки обычного. Но в конце обхода произошел смешной эпизод, который получил название «Бутерброд». Заглянув в ординаторскую, это такая комната, где сидят и пишут медицинскую документацию врачи отделения. Члены комиссии пообщались с врачами и уже было собрались уходить, как доцент-инфекционист Горбич вернулся со словами «А я все-таки посмотрю» и заглянул во врачебный холодильник. В холодильнике лежал бутерброд. Бутерброд в красной зоне. Мы были разоблачены. Впереди мог быть только расстрел. Члены комиссии, как обычно, ушли из отделения в администрацию для обсуждения результатов своего посещения, а мы разошлись по домам. На следующий день я записал в своем дневнике. 14 января. Мне от чего-то сегодня не весело. Главное, со мной не разговаривает. Сегодня на планерке с заведующими реанимацию вообще не вспоминал. Нас нет. Подспудно нас продолжают щемить. Мои коллеги сегодня пишут объяснительные по вчерашнему посещению комиссии. Там такие мелочи, что не о чем говорить. Но будет наказующий приказ. Ладно, мне все равно. Устал. Устал уставать. Не хочется воевать. Надоело. Абстрактные мысли еще страшнее. Если бы я выступил еще раньше, не 12 ноября, а раньше, если бы люди раньше зашевелились и начали чинить старую систему подачи кислорода, сколько бы прекрасных людей могло выжить? По прошествии времени врачей моего отделения, но не меня, вызывали в отдел кадров и давали ознакомиться со справкой по результатам проверки, не давая взять ее в руки. Про бутерброд писали отдельное объяснение. Меня в отдел кадров тогда не вызывали. Мои коллеги сумели секретно сфотографировать несколько страниц, и я смог прочитать, о чем там вообще шла речь. Из моего дневника. 1 февраля. Сегодня я и мои коллеги писали объяснительные опять по поводу комиссии Минздрава. Ждем наказующих приказов. Мне смешно. А у начальников, похоже, истерика. Им съезд проводить. Им письмо профсоюзов подписывать. Им всебелорусское собрание проводить. Им кресло должности сохранить. Смешно, что справка комиссии Минздрава секретна. Ее не дают копировать. Ту самую справку, которая должна стать руководящим документом по исправлению недостатков. То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
У наступнай частцы трэцяга сезону падкаста «Доктара Мартава на вайне з COVID-19» вы пачуеце. Мартаў дае медычным начальнікам апошні шанец. Ягоны шчыры ліст начальніку Віцебскага аблздрава Вішнявецкаму. Як выбітныя арганізатары аховы здароўя на пачатку пандэміі самаухіліліся, а потым вярнуліся на начальніцкія месцы, як нічога не было. Доктар Мартаў спрабуе прадухіліць катастрофу з падачай кіслароду ў іншых шпіталях. Праца ў паралельнай рэальнасці.